уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Владимир Олейник с нами, публицист, народный депутат Украины 5-7 созыва. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москобот». Давайте с вашей биографии начнем. Потому что мне кажется, это интересно, что, значит, в 2015 году, во-первых, вы были названы потенциальным кандидатом в президенты Украины от Комитета спасения Украины, инициатором создания которого был, вы были совместно с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Он у нас был в эфире примерно месяц назад, и мы с ним заговорили о событиях того времени. Я ему задала вопрос, как он относится к тому, что людей, которые были в украинской власти в 2014 году, в 2015 году, ну, в 2014, в смысле, году до вот всего того, что там происходило, они уехали потом. Уехали в том числе и в Российскую Федерацию, и некоторые к ним относятся как к предателям. Он говорит, ну как, надо было там семью спасать и самим, и так далее. То есть, в общем, нечего было там геройствовать. Вот, скажем так, как это получается, что вроде бы политик, и вроде бы он все для Родины, а потом Родина в опасности, он берет и уезжает. Вот как вы относитесь к таким тезисам, когда таких людей, в общем, кто-то к ним относится как, ну, может быть, к предателям Родины, может быть, к тому, что, ну, вот не смог он.
Ну, давайте, ну, как-то по порядку. Я сам юрист.
Бывший, да, заслуженный юрист, я почитала, да.
Бывший председатель суда. Так. То есть я практикующий юрист, адвокат и так далее. Есть три формы, три режима управления в государстве по закону. И это всегда приятно, потому что я могу сослаться на Конституцию, закон в отношении гражданин и власть. Так. Вторая – по понятиям, когда есть какие-то понятия, теория и доминируют они, да, и по беспределу. Вот сегодня по беспределу. Можно закрыть каналы абсолютно в несудебном порядке. Говорит, так где решения нет. Так вот вернемся к этому вашему как бы вопросу. Итак, я уехал, и ко мне претензии в 2014 году, не связанные с хищением, взятками и так далее. Я автор так называемых драконовских законов. Я иногда оппонентам говорю, ребята, а что в этих законах драконовское?
Они говорят, не помню. Диктаторские законы.
Да, диктаторские даже. Законы. Да. А я им говорю, а вы знаете, что мы их принимали по аналогии европейских, американских, российских, в том числе, например, иностранные агенты, это мы уже принимали, потому что мы видели, как влияют внешние деньги Сороса, и, ну, Лан говорила, мы вложили в Украину 5 миллиардов. Зачем? Так. Для совершения госпереворота. И когда я об этом сказал, и когда я 27 февраля, заметьте, это реально, заявил о том, что это госпереворот, а я юрист, я уважаю и люблю свою страну, меня начали преследовать. Моего сына избили, он работал в прокуратуре района, выступает некий депутат Ляшко с трибуны, это уже после госпереворота.
Да не некий, довольно известный, да.
Да, прохиндей. И говорит, а там у него сын работает прокурором района. Пришли человек 20, избили среди бела дня. Его никто не защитил. Я взял семью, начал спасать. Но я помню историю и с Ефремовым, это лидер фракции партии регионов, 3 года сидел. Я спрашиваю, зачем, почему, никаких претензий. То есть, когда вы попадаете в беспредел, у вас есть 2 варианта. Или быть, как Ефремов, 3 года, да, или сопротивляться там, где вы можете оказать это сопротивление. И когда было принято решение, что и Порошенко, и Зеленский лишил меня и других, которые здесь в России, право избирать и быть избранным, оно закреплено в Конституции. Он же не дал нам возможности здесь голосовать. Ну почему?
Где вы видели? Оппозиции стали сразу же.
Где вы видели, чтобы здесь преследовали украинцев? Я не видел. Иду
в смысле,
по улице.
Где здесь? В Москве?
Да. В России вообще.
А
они же не открыли избирательные комиссии. Заметили? То есть лишили меня права избирать президента, избирать парламент и так далее.
А, то есть вы через посольство не могли голосовать,
да, я поняла вас. Да, все закрыли, консульство и так далее, не дали. И тогда я сказал, а я попробую активное право использовать, то есть быть кандидатом. Президенты подают туда документы, они не принимают. Они не принимают, идут по беспределу. Я их обжалую, эти решения и так далее. Поэтому в данном случае, если кто-то утверждает, что ты предатель, то он должен понимать, что это серьезное правовое обвинение, это состав преступления. Где приговор? Вот я уже здесь 7 лет, где приговор? Вы знаете, что те обвинения, которые они как бы предъявили, Верховный суд на днях сказал закрыть и забыть об этом.
А вы думаете когда-нибудь вообще вернуться?
Конечно. Я во сне там постоянно, я думаю об Украине.
Ну,
я...
сон это...
А словом, чем могу, а словом. Но а вы думаете, что там спасения? Те мои сподвижники, которые остались, и люди, которые мне симпатизируют, они молчат и не бездействуют? А вы где Анатолий Шарий? Он в Украине?
По-моему, нет.
Нет, конечно, в Европе. А где его сторонники?
Какие, смотря где. Не ну знаю, как?
Ну,
по-разному.
В Украине. В Украине партия Шария набирает 4%. Партия Шария сегодня представлена в органах местного самоуправления. Вы что думаете, я здесь сижу и наблюдаю? Вы ошибаетесь.
А интересный момент. Вот комитет спасения Украины, план-то какой-то спасения Украины существует?
Первое. Вы знаете, всегда была попытка, да, организовать и попытаться консолидировать здоровые силы и попытаться, так сказать, изменить правовым путем. Так. Ну, выборов и так далее.
Понятно.
Я вам скажу откровенно. Она провалилась почему? Потому что многие те, которые были там и в правительстве, это не касается того же Николая Яновича, он остался политиком, да, переживает. Ну, оказались непреданными сынами украинского народа. Почему? Каждый о своем. И публично вы не слышите голос бывших министров, вице-премьеров, а я хотел бы, да, услышать. И когда мы оказались с Николаем Яновичем еще несколько депутатов, Сазаровым. Ну, в одиночестве, да, с Сазаровым, да, но мы поняли, даже мы дали лучше пройти этот путь, да, чем потом теоретически мы могли бы, мы прошли этот путь и увидели. Здесь нет, к сожалению, людей, которые там были первыми лицами, это политические должности министра, это политическое, они выступали на телеэкранах и так далее, а тут замолчали. И пошли на какие-то договорники. Я сказал, я с этой властью не пойду на договорники. Она преступная, я буду ее преследовать законным путем и добьюсь результата.
Они будут сидеть. Нынешняя власть Украины, да? Начиная с Порошенко.
И Порошенко, и Зеленский. Это люди, которые совершили тяжкое преступление, государственный переворот. И я здесь что сделал, например? Это в 17 году обратился в суд, Дорогомиловский районный суд, заявление об установлении факта государственного переворота.
И?
Напомните? И допросили всех, и Януковича, и Азарова, и силовиков суд допросил. И так. Установил факт государственного переворота. Так мировая практика идет. Точно так же из Гондураса судьи обратились в американский суд. Это международная практика. Я здесь имею статус политического беженца, но имею право, кроме голосования, точно так же обращаться в суды, защищать свои права и так далее. И суд установил этот факт. И надо было бы это решение реализовывать. Каким образом? А так как делают в Америке, как во всем мире.
Как?
Власть, три составляющих. Это исполнительная, законодательная и судебная. Ага. Если судебная приняла решение, то это не означает, что оно обязательство, потому что оно установило факт. Но оно может быть, это решение использовано и сказать, а мы эту власть не признаем. А потом мы, ой-ой-ой, а мы, так это в Украине переворот или нет? Вот я категорически противник, знаете, разговора полуправдой.
Вы же политик.
Да нет,
как
я вам скажу.
Надо говорить правду, только правду, ничего кроме правды, но
да.
Не всю.
Нет, но не лучше, все. Я вам скажу, лучше промолчать, это будет честнее. Но когда вы разговариваете с теми, кто незаконный, вот сейчас, давайте так, ну, с Россией сложные были отношения и остались.
У кого?
Украины. Так называемые, ну, Порошенко и так далее.
Даже при Януковиче были сложные, так.
А вот давайте возьмем другую историю. Насколько были классные, хорошие отношения с Белоруссией. Лукашенко поддержал госпереворот, принял незаконно.
Украина, в смысле.
Да, Украина. Принял Турчинова незаконно, да. Был на инаугурации Порошенко. Дружили, торговали, то-то. А сейчас посылает боевиков оружие. За что? За что? А потому что хозяева в Вашингтоне. Дали команду, ребята, готовим точно такую же эволюцию в Беларуси и в России. И такая же подготовка идет в отношении России. Вот недавно я услышал информацию председателя Совета безопасности и обороны о том, что диверсионные группы готовятся в Крым. Это заявление...
Они могут заявлять все, что угодно, но
нет, это
не отменяет то, что Крым
самоукрепленная ваших официальных органов. Патрушев заявил.
Вы сказали просто СНБО, поэтому я переспросила.
Нет, Совет безопасности и обороны. Я имею в виду...
Наш совет.
Да.
Совет безопасности, да. Но, слушайте, понятное дело, что отработка ведется, но это не отменяет того, что Крым самое укрепленное место на планете Земля, скорее всего, поэтому, ну, вряд ли стоит тут что-то ожидать.
Я вам скажу, они имеют такие помыслы, они хотят. Я вам скажу больше того, для вас как эксклюзив. Вот вы знаете, что они готовят? Они понимают, что Украину в НАТО не примут. Но они примут, НАТО в Украину. И каким образом?
Про Николаевскую базу, что ли, вы имеете
в виду? Да не только про Николаевскую. Вы посмотрите внимательно на то, что они делают.
Ускоренное соглашение Зеленского, да.
Ермак заявил о том, чтобы Патриот тут были, да, неплохо американские на территории Украины. Это что? Заявление минимум согласовано и с Зеленским. Это минимум. Ну, а теперь посмотрите на подготовку. Они срочно в январе принимают... Закон о референдуме, в апреле он подписал, они не разрывают соглашения по Черноморскому флоту, признавая Харьковские соглашения преступными, Россия разорвала, ну, потому что денонсировала, потому что, она говорит, наша территория, какие соглашения,
ну,
а Украина не... А знаете зачем? А затем, чтобы сказать так украинцам, вот мы сейчас вынесем на референдум вопрос о присутствии баз, потому что в Конституции...
Как проголосуют, как вы считаете?
Но если они скажут, если есть на нашей территории российская база в Севастополе, видите, есть договор, да? Мы же считаем его неденонсированным. А почему они должны быть для обеспечения безопасности территориальной целости другой части Украины? Американская, натовская? Почему бы и нет? И проголосуют, вы понимаете или нет?
Зеленскому нужна сейчас
война? Это же не НАТО.
Зеленскому нужна война в Донбассе?
Дело в том, что это не зависит от Зеленского. Зеленский упустил случай стать президентом Украины. Когда он имел 73, ему надо было несколько вещей сделать. Первое – это дружить с теми, кто дает выгоды. Например, Евросоюз говорит, не развивайте экономику машиностроения. А Россия говорит, развиваем. Беларусь говорит, работать там, где вы укрепляете свою экономическую мощь. Если вы экономически независимы, вы и будете политически независимы. Но когда вы просите деньги Международного валютного фонда, а он вам указывает, что делать, какие кадры расставлять, вы уже зависимы. И надо было уйти от внешнего управления.
Вы зависимы, но вы понимаете, скажем так, какова цель? Цель, чтобы государство процветало, или цель свои собственные какие-то политические амбиции удовлетворить?
Вы где-то видели, что вам сосед так делал, чтобы вы процветали, вы лучше его? Он использует...
Я не обращаюсь к соседу просто.
Не, именно он всегда использует всю вашу ресурсную базу. Это то, что было в годы оккупации. Им нужна была дешевая рабочая сила, они получили. Мою маму немцы вывозили насильственно в Германию на работу, а сегодня добровольно работать, дешевые рабочие руки. Причем люди, которые закончили консерваторию, университеты, убирают урожай и моют, так сказать, ухаживают за стариками. Это о чем разговор? Это уже страшно. Второе,
страшно,
они получили...
Страшно, что ухаживают за стариками? Страшно?
А я объясняю. Если вы себя реализуете не по призванию... Закончили два высших образования, консерватории и так далее, и не музыканта собираете клубнику или за стариками там ухаживаете. Вы считаете, вы счастливы? А я считаю, что тот, кто получил образование и Богом дано ему призвание, и себя реализовывает, и несет радость людям, вот да, а он вынужден, потому что копейки. Теперь второе, возьмите, реально, сегодня они уничтожили медицину. Это что, у нас не было другого министра, кроме Ульяны Супрун? Она же все поломала. А зачем? А потому что стратегию развития Украины определил не украинский народ, а посол Соединенных Штатов Америки, который в 2014 году сказал, быть вам супераграрным государством. А под эту программу надо 15-20 миллионов, ну, еще 7 миллионов в Европу. И уничтожили Машбуд, Южмаш, уничтожили сегодня... машиностроение реально, и уничтожили Антонова завод, который прекрасные самолеты выпускал для рынка Азии и так далее, цена-качество, то есть все уничтожают, людей превращают в рабов.
Я и спрашиваю, а Зеленскому нужна война в Донбассе?
Теперь к войне давайте.
Да.
Итак, Американцы реально решают вопрос, быть в войне или нет. Американцам война выгодна. Невыгодна она России, потому что санкции, последствия, и Северный поток. Невыгодна украинскому народу, невыгодна европейцам. Но если развязать конфликт на территории Украины...
Развязать конфликт можно с тем, кто заинтересован в этом. Хорошо, его можно к этому подвигнуть. То есть Зеленского подвигают к этой
конечно,
войне?
Конечно, а Ямского внутренне. Проблемы. Вот когда у вас появляются внутренние проблемы, а у нас сегодня это на первом месте, люди боятся войны. На первом, это социология пока. Второе, работы нет.
Люди боятся войны, в какой формулировке? Вопрос, как людям сообщают о риске войны. Риск войны какой? Мы должны забрать Донбасс или риск такой, что Россия начнет интервенцию?
Знаете, есть понятие о справедливых и несправедливых войнах, да?
Вот это уже постфактум.
Нет.
Сразу.
Нет, я им еще раз, я раскрою эту тему, исходя из тех учений, которые я читал, и классиков, и так далее. И даже более древний эпизод. Когда князь любой киевской, новгородский, собирался на войну и считал, что идет на «вы», то он возглавлял войско или его сын. А у нас посылают чужих. Заметили? Сегодня на Донбасской, да, вы не увидите ни одного сына.
Чего?
Ну, кого? Руководящих, начальников. Они посылают чужих. Вот эта война несправедливая. Народ понимает, что если они говорят, вы должны кровью, потому что это только кровью, забрать у России или в донецких сепаратистов землю, то народ же не дурак, он же понимает, что земля-то уже продана. Кровью пропитанная земля уже продана, есть закон о продаже земли. А мне только что звонит мой знакомый, говорит, еду в сторону Одессы. Вот, говорит, ты помнишь там... Есть такой рынок, говорю, помню. Так вот, стоят где-то высотой по 15 метров и длиной 300 где-то метров. Горы земли чернозема. А потому что в Украине уже есть закон, который разрешает продавать чернозем. Это немцы только вывозили. То есть они вывезут чернозем. Не просто землю продадут, а возьмут плодоносный слой и вывезут. Это не придуманная история. Дальше. Поэтому в Зеленского сегодня проблема экономическая, нечем платить, пенсии уже нечем платить. Вторая, она политического рейтинга падают. Четвертая, ее нацики вот это гоняют, так сказать, они же подталкивают под войну. Четвертая, это реально пандемия и нет лекарств и так далее. Что может отвлечь от этого? Только война. Вот когда она начинается война, а я им еще раз говорю, когда начинается война, люди за пенсию забывают. Они думают об одном. И сейчас вопрос номер один в Украине, вот я говорил вам о войне, да, знаете какой? Как детей спасти от призыва? А вы знаете, какие штрафы придумал Зеленский, чтобы будучи уклонистом классическим, да, таком матерым, он же 4 раза уклонялся, об этом нам Порошенко сказал, 4 раза. А штрафы у нас за уклонение от армии от 800 тысяч рублей до 2 миллионов. Зачем? Рублей. Я уже перевел.
Понятно.
А потом накладывается арест на квартиру и дом. И куда ты убежишь, когда граница закрыта? Раньше знаете, куда убегали? Когда при Порошенко бежали те, кто в Ивано-Франковске жили, во Львовской области, куда? В Россию. Убегали
для
от призыва.
Для Зеленского рейтинг сейчас как-то принципиально важен? Вообще рейтинги, они нужны?
Вам скажу, во-первых, вы знаете, когда в стране, да, страх. Вот я разговариваю с своими, ну, друзьями, товарищами, свободно, родственниками. А оттуда идет такая фильтрация. Ну, не надо это. Говорю, почему? Я вам говорю, что я не пророссийский политик. Я не проамериканский, я не проевропейский, я проукраинский.
А как понять, вы пророссийский, проевропейский или
проукраинский? А я объясняю, все, что выгодно собственному народу, я буду это делать. Если нам выгодно вместе в кооперации, а чего бы не делать? Вот выгодно нам в кооперации работать с Россией, например, по зерновому рынку. Если бы мы имели такой, знаете, договор, мы, Казахстан и так далее, мы бы задавали цену на мировом рынке. А нам говорят, отдельно. А зачем? А чтобы... получить ниже цену. ОПЕК такой, знаете, зерновой. Или в машиностроении. У нас же много больших
говорите,
операций.
Вы говорите, что вы проукраинский политик. Тогда вопрос возникает такой. С вашей точки зрения, не вызывает ли у вас, как у проукраинского политика, статус Крыма? И с вашей точки зрения, каков оптимальный статус Донбасса?
Первое. Я считаю, что мы потеряли Крым в результате государственного переворота. Это первое. Надо наказать тех, кто совершил госпереворот. Если
мы это кто, украинцы?
Да, мы потеряли, это надо признать. Если бы не было государственного переворота, а такое было, приходил проамериканский президент Ющенко, ну и что? Крым куда-то бежал? Нет, имел свою позицию. Юго-Восток куда-то бежал? Нет, имел свою позицию. Но когда они совершили госпереворот, то Крым сказал, мы же так не договаривались. Ребята, вы знаете первое сепаратистское объединение и территория, которая была? Это не Донбасс и не Крым. Это Майдан. Что такое сепаратистская территория? Она может быть небольшой, когда там не действуют законы и Конституция Украины. Там совершается убийство, да, а следователи и прокуроры не могут туда зайти, потому что Поруби не дает команду. Я не мог, как депутат, туда зайти. Безопасно зайти, я же имею право зайти безопасно, без оружия, да? А сенатор Маккейн свободно. А это что такое? Вот это образование захватило власть центральную, а потом Крыму говорят, ребята, мы начальники, а Крым говорит, мы так не договаривались. У вас там революция достоинства, а у нас референдум достоинства, мы будем определять. И когда происходит революция этой истории, а это классический переворот, да, то вы же помните, в 17 году, 1917, Финляндия куда-то ушла, Польша куда-то ушла, а что? Так мы же так не договаривались. Поэтому в данном случае мы потеряли Крым в результате госпереворота. И Крым действовал так, как действовал. Теперь о статусе Донбасса.
Да.
Реально это было спровоцировано. Вот мы буквально на днях отмечали годовщину, когда 7 лет назад Турчинов послал туда войска. Я был депутатом. Я вернулся. Я уехал, вывез семью, вернулся. Меня там еще преследовали, пытались арестовать, подавали в парламент разрешение на мой арест и так далее. Парламент просто в шоке был. Как это? Я автор закона. Где вы видели, чтобы автора могли просить? Вы же голосовали.
Победители пытались писать историю. Да,
нет, вы же голосовали. Это вообще 80-я статья Конституции запрещает вообще преследовать депутата, если он в парламенте совершает конституционные действия. Я предложил законы. Они проголосовали.
Статус Донбасса.
Так вот, статус Донбасса. И он тогда послал туда что? Армию. Что? Вопреки Конституции. Если у вас там есть проблема, сепаратисты, полиция, милиция, СБУ и так далее, армия не имеет права принимать участие в антитеррористической деятельности. Там четко прописано, можете брать только с помощью армии под охрану мосты, под охрану там объекты и точка. А они послали туда БМП, танки, люди голыми руками останавливали. Люди просили, не надо это делать, и я просил, не делайте это. Люди начали оказывать сопротивление. Им нужен был конфликт, чтобы увязать Россию в этот конфликт. Они же знали, что Россия не будет молчать. Или вы думаете, он там возник случайно, этот конфликт? А теперь пытаются через этот конфликт сделать Россию в статусе не гаранта, а участника. Вы же посмотрите постоянно, вы участник ну, да, конфликта и так далее. А почему? А потому что в Совете Безопасности вы уже будете ограничены в праве вето. Там не имеет, там не имеет права участник конфликта ограничивать действия и так далее. Вот вам и вся ситуация.
Ну, понятно.
Это американцы работают.
Статус, еще раз, я спрашиваю вас про статус Донбасса, потому что вы юрист, вы можете здесь четко с юридической точки зрения это определить, и есть, с одной стороны, декларация о варианте реинтеграции Донбасса, есть вариант о том, что это обособленная территория, и есть вариант, о котором активно говорят в Российской Федерации, и что, чего, наверное, опасаются на Украине, на Западе, это то, что Донбасс когда-то может стать частью России.
Итак, три варианта.
Да.
Я вам скажу первое. Если брать независимый статус, никогда не признает. Россия не признает, так? Белоруссия не признает.
ЛДНР вы имеете в виду?
Да, да.
Ну, пока да, пока. Я скажу пока.
А Белоруссия Крым что-то не признает, как бы пока, да? То есть реально это очень сложный статус, потому что для нормального развития территории надо же не просто нас признать, мы такие, надо, чтобы признавали другие.
Давайте остальные два варианта обсудим после новостей. Владимир Олейник с нами, публицист, народный депутат Украины 5-7 созыва.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Владимир Олейник, публицист, народный депутат Украины 5-7 созывов. Да, по поводу сценария Донбасса. Вы сказали, что очень сложная история с признанием независимости республик. Еще два сценария.
Три варианта. То есть они будут быть независимыми, но не признанными. А как вести торговлю, работу, произвели, а как продать, через кого-то это... Три дешевле и так далее. То есть, это очень плохое развитие. А как с документами, да? Как? Кто признает? Свидетельство о рождении, паспорт и так далее, передвижение. То есть, движение товара, рабочей силы, денег и так далее. Инвестиции.
Например,
какие?
Например, Абхазия, Южная Осетия, там российские паспорта, но при этом независимые республики.
Но согласитесь, это хуже, чем нормально признанное государство.
А
так, первый вариант. Но это лучше, чем быть под этими ребятами, которые могут натворить беды. Когда люди не соглашаются менять... Например, русский язык, культуру, свои убеждения. Бендере, чтобы стоял памятник для многих, это
ну,
важно.
То есть,
итак,
так,
второй вариант.
Да, реинтеграция Донбасса, это вообще не
второй,
вариант.
Нет, не спешите. Второй вариант. В Россию. Так. Хотят ли Россия? Потому что вопрос же идет двухсторонний, да? А не просто мы хотим, как по Крыму. Крым проголосовал, Россия приняла соответствующие документы, сказала, мы вас приняли.
Угу.
А по Донбассу как? А полноценно ли Россия вошла в Крым со всеми органами, банками и так далее? Есть проблемы под санкциями. А как быть с Донбассом? То есть есть проблемы,
был
да?
Был референдум 2015 года, но мы понимаем, как.
Вопрос же не де юре, а вопрос о де-факто. Все ли органы государственные, я имею в виду и банковская система, и все остальные работают?
А проект
нет.
«Русской весны»?
А?
Проект «Русской весны».
Я еще раз говорю, первое это. Теперь второе, Украина. Вот да. Эта власть, да? Минское соглашение когда? Если бы я был на месте президента Украины, который в национальных интересах, я бы эти Минские соглашения выбросил бы, приехал бы туда, в Донецк, и сказал, давайте поговорим, что надо. И они бы вернулись к вопросу, нам нужна автономия, мы не хотим доверять. Я говорю, так если вам автономия, так давайте всей Украине. И вспомним план, я буду апеллировать к оппонентам, да, того же Черновола, который говорит, ребята, вот эти ваши 27 областей, это чушь. Давайте 7-8 земель сделаем,
да.
Например, там, Слобожанщина, это больше, чем Харьковщина, Донеччина, это больше, чем Донбасс, или там, Галичина, пускай будет, будьте автономными, имея больше самостоятельности, федерализация. Да и Байден, когда приезжал с трибуны, говорит, а что вы боитесь штатов? А что такое штаты? Это конфедерация, это конфедераты. Это еще глубже полномочия получают, там, свои конституции, законы и так далее. Почему? Поэтому, если вы дадите особый статус Донбассу,
так.
То Черкасская, другая область, а мы что? Мы тоже, мы же равны перед законом, поэтому реальная реформа должна быть административная в плане децентрализации, создания федеративного устройства. И тогда Украина только выиграет. Но почему не хотят? Это же надо отдать деньги, власть. Ну как же, тут же все в руках. Воровать-то легче в Киеве.
Я просто пытаюсь понять, все равно мы понимаем, что можно замораживать конфликты, можно обладать серым статусом там несколько десятков лет, вот. Но потом это все происходит либо через горячую фазу, что чаще всего бывает, как то было Абхазия и Южная Осетия в 2008 году, да, после чего они обрели независимость, после того, как была операция по принуждению к миру. Карабахская война, пожалуйста, тоже. Вторая Карабахская война уже за 30 лет, тоже до этого статус там ни то ни сё. Приднестровье. Но другая история. И в данном случае сложно представить себе позицию людей, которые живут вот на этих, в этих самых непризнанных республиках. То есть, с одной стороны, у них есть российские паспорта. С другой стороны, они, наверное, апеллируют к России как потенциальному защитнику в случае, если их опять начнут бомбить. Но с другой стороны, по факту, я не очень понимаю, они представляют, в каком они в принципе статусе могут жить? Они себе представляют, что они могут реинтегрироваться каким-то образом. Пусть да, даже на почве децентрализации, но все равно быть де юре в составе Украины.
Я знаю настроение в Донбассе. Донбасс устал. 7 лет вот этой неопределенности он устал. То у нас перемирие одно, то второе, то третье, и убивает, и погибает, и так далее. Люди не уверены. Сегодня они в тревоге, они собраны в тревожные чемоданчики с документами на всякие... Потому что в воздухе, к сожалению, пахнет не подснежниками, а порохом. К сожалению, это правда. И в данном случае они хотят какой-то определенности. Когда она наступит? А когда вот эти внешние игроки, которые играют на этой шахматной партии, ну, будем так, партию, причем нечестно играют, Мы иногда с ними садимся по правилам, ну, по шахматы играть, они в чапае играют, сбивают фигуры. Это что, диалог по 7 лет мы говорим о Минских соглашениях, и ну, почти что не сдвинулись ни на шаг. Ни на шаг. Почему? Потому что тот же Порошенко, кто писал Минское соглашение, мы знаем. Меркель и Порошенко, они об этом говорили.
Ну, подождите, Россия тоже как все-таки
гарант. Вы посмотрите первоисточники, он говорит, я и Меркель летала, кабами летала, потому что в то время, я еще раз говорю, стоял вопрос войны.
Другой момент. Разговор да. Путина и Байдена. Могли ли, с вашей точки зрения, они достичь некой негласной договоренности по Донбассу?
Во-первых, если вы оппонента будете называть таким образом, да, неприлично, хамское выражение самого Байдена, без извинений, дальше разговора не будет. Вы действительно в жизни готовы продолжить разговор?
У них разговор все равно был уже, я что, об этом что? Говорю. У них разговор был.
И что, это... были извинения какие-то?
Я не про извинения сейчас говорю вам,
Владимир риторика
Николаевич.
Какая?
Владимир Николаевич, да? У них был разговор в любом случае, у Путина и Байдена. И меня интересует момент, если они обсуждали Донбасс, могли ли они достичь некой негласной договоренности по Донбассу?
Ну, во-первых, насчет негласных, это только они знают, а я знаю то, что публично. Итак, у нас было 4 уровня переговоров между начальниками генеральных штабов Украины, между министрами обороны, между Госдепом и МИД Украины и высший уровень Байден-Зеленский. 3 вещи звучало, 3 вещи. Первое, Россия должна прекратить
агрессию.
Обстрел.
Понятно.
Второе, вывести войска. И третье, передать границу под контроль Украины. А где 10 пунктов еще? Там же 13 мин. И запомните, ни одного словосочетания Минское соглашение не звучало. Вам не кажется странным, что это ультиматум?
Мне кажется странным, в принципе, разговор Зеленского и Байдена в этой связи, потому что Соединенные Штаты Америки никак к Минской группе не относятся, но я понимаю, почему эти разговоры были. Меня в данном случае интересует как раз смысл переговоров между президентом России и президентом США, потому что мы неоднократно слышали, что все равно судьба Донбасса так или иначе будет решаться во время переговоров, наверное, каких-то между Москвой и Вашингтоном.
Я думаю, не будет.
Почему?
Если будет такой ультимативный характер.
Почему ультимативный? В принципе.
А я в принципе. Ну, нельзя же предлагать переговоры, вводить санкции, выдворять дипломатов.
Ну, это же происходит.
Значит, да подождите, можно. Я еще раз говорю, какое доверие, что вы будете выполнять дальше?
Я вас умоляю, зачем доверять, а зачем доверять-то?
А какой тогда результат? Просто понимаете, поговорить, чтобы Байден забыл потом?
Нет, не об этом речь идет. Даже если вы считаете своего оппонента жуликом, но если тактически вам нужно заключить какое-то соглашение или о чем-то договориться, вы можете это сделать, чтобы выгадать время, вот и все.
Слушайте, мы уже 7 лет потеряли, а знаете почему? Они выиграли. Кто? Они выиграли, украинские националисты. Они за 7 лет... Вот помните, был такой сюжет, его показывали здесь в России, о том, что девочка-снайпер поет песенку «А мы москале» и так далее. Сколько этой девочке было? 14? 13 лет.
Так.
Вот 13 лет, они за 7 лет уже такое поколение начали, Бандера наш герой, москали наши враги и так далее. Вы хотите дальше, чтобы они выиграли время? Мы теряем время. Нельзя играть с лукавым.
И что тогда
не
надо
садите
делать?
Жуликами играть в карты.
Еще раз, вы сказали, что вы украинский.
Вы проиграете.
Вы проукраинский политик.
Да, я проукраинский.
С точки зрения проукраинского политика, какая тактика должна быть у Российской Федерации?
Тактика должна быть правды. Вот если вы... имеете дело с ложью, с дьяволом, вы должны говорить максимально правду.
Какая правда в политике?
Не признавать, еще раз говорю, власть, если она пришла незаконным путем. Говорить правду. Мы не признаем эту власть. Вы можете... Вот я приведу вам пример один. Один пример. Я считаю, классный подход был президента Путина. Когда он, увидев, что там за власть, на 9 мая поздравляет украинский народ с Днем Победы, а Порошенко Зеленского не поздравляет. Правильно? Надо отделить эту банду, которая сегодня мучит народ украинский, и народ...
Но
как
мы не говорили, что мы не признаем этих людей президентами.
Подождите, мы с ними имеем дело, ведем переговоры какие-то, жмем руку им и так далее. А люди-то со стороны думают, а может, все-таки это не так уже банда? Может быть, все-таки мир скоро будет? Вы понимаете, мы тем самым вводим людей в заблуждение. Вот что означает непобедимый народ, когда он имеет точное понятие о цели, и тогда он понимает, что ради этой цели можно и умереть. Но если мы не понимаем, что происходит, идут какие-то переговоры, торгуют и так далее, что это происходит? Вот сегодня в Украине дискуссия, но как, ну, дизельным топливом заправляются украинские танки. Это же правда, уже все говорят. Как понять, мы воюем, не воюем, мы торгуем, не торгуем. Порошенко здесь торговал, Липецкая фабрика. Что происходит? То есть не играйте, не прикасайтесь к дьяволу.
Кому не играть-то? Я пытаюсь...
Я объясняю, кому? Называйте вещи своими именами. Но, Зеленский не президент, он марионетка.
А? Что это изменит?
А тогда люди будут понимать, да что если люди, вы если будете продолжать, вопрос. Вот я еще раз говорю, верить в то, а я вам говорю, что в Украине политическими методами можно изменить ситуацию, то вы говорите неправду. А теперь приведу вам пример. Вот ОПЗЖ имеет самый высокий рейтинг, а вы знаете, что в первом чтении уже принят закон, во втором примут. СБУ имеет право за 45 дней снять с регистрации любую партию, направив письмо в ЦИК, ЦВК. Все. Если Байден допустил в своих выборах демократических такие технологии, как голосование по почте и бог нашел мертвые души, о чем нам сказал Трамп, да, в Украине не что угодно. Они сегодня контролируют весь этот
меня
процесс.
Меня, как гражданина Российской Федерации, да, в большей степени волнует не то, какая партия на Украине, сколько имеет, и, значит, какие технологии там проходят, а меня в большей степени беспокоит, что происходит в 700 километрах от Москвы. И возможна ли горячая фаза конфликта в Донбассе или невозможно? Вот меня, как гражданина России, это интересует. И меня интересует, есть ли риск того, что наше государство официально втягивается в эту историю, чтобы в этот горячий военный конфликт, чтобы защитить граждан, людей, которые живут в Донбассе, или нет. Поэтому я к вам, как к проукраинскому политику, обращаюсь. С вашей точки зрения, вы в Комитете спасения Украины. Подразумевает ли работа в Комитете по спасению Украины рассмотрение того варианта, что Российская Федерация впрягается военным образом в ситуацию в Донбассе?
Первое. Комитет спасения Украины состоит из нескольких человек, это же вам правда, Николай Янович сказал,
да,
и является общественным движением. Это мое право. И вот когда мне иногда говорят, а почему вы не там и так далее, я хочу всегда этим людям направить. Я свободный человек, я не премьер-министр, я не депутат. Я просто гражданин Олейник и имею право быть там, где считаю нужным. Не надо мне рассказывать, где я должен быть. Я сам определю свое место. Сегодня здесь, завтра буду в Украине. Я сам определю.
Так кто же вас сейчас посылает теперь... на Украину-то? Нет, вы сами сказали, ну, что вы проукраинский политик.
А теперь вопрос это.
Да.
Россия выступила гарантом и сказала, там не написано, если попытаетесь решить вопрос силой, американцы подталкивают. Заметьте, говорит Байден об эскалации России, а если бы он был объективным, он сказал, эскалация с Россией и со стороны Украины. Отведите войска. Он говорит, нет, Россия, отведите. Второе, он говорит, мы за территориальную целостность Украины. А как они будут решать силой? Они говорят, нормально, мы будем вас поддерживать. Но Россия не имеет права вмешаться. Тогда что они подталкивают к этому конфликту? А Россия сказала, ребята, только попробуйте решить силой. Вы читайте между срок. Договаривайтесь, 7 лет договаривались, да, тяжело, да, плохо может быть, будем 70 лет, но кровью мы вам не позволим. Вот все, что я прочитал, я на этой стороне стою. Мы так не договаривались, убивать Донбасс. Поэтому я призыв, больше обращений делаю, знаете, куда? В сторону матерей украинских и военных. Вы там, ребята, включите голову. Они же убегут, а вы останетесь.
Я правильно понимаю, что вы, как юрист, вы видите возможность сохранения архитектуры международного права и, соответственно, сохранения Минских договоренностей и их выполнения? Потому что мы понимаем, что архитектура права нынешняя, она сложилась после чудовищных двух войн. Первой мировой, Второй мировой. И сейчас складывается впечатление, что архитектура вся, она разрушается, как и значит, символы прежней цивилизации. И выступает право сильного. А возможно, после того, как, значит, кто-то с кем-то помирится, наверное, все-таки новая архитектура права будет возникать.
Я не очень люблю международное право. Знаете почему? А там нет санкций. Вот если брать это, национальное законодательство, нарушил права, штраф, убил, в тюрьму, а там нет санкций. А американцы никогда не строили общенациональный, общемировой порядок и так далее. Они исходили из того, правила для вас, а мы будем действовать в своих интересах. И там, где национальный интерес, им плевать. Вы что, не помните, как Югославию разбомбили?
Помню.
Да помните, да? НАТОвские войска вошли. При Путине это могло бы быть? При путинской России? Нет, она сильная. А при Ельцинской, да, не могли ничем помочь. Не могли ничем, кроме разворота Примакова и все.
Минскими договоренностями.
Поэтому можно в данном случае, еще раз говорю, да, они озвучены, они же утверждены и решением Совета Безопасности ООН, так, являются как бы международным, но и кто на них смотрит? Вы посмотрите, как европейцы поменяли политику в фарватере тех же американцев. Опять же к России апеллирует. И Макрон, и Меркель говорят, вы отведите войска. Это что там за учение? Это их право.
Вот наш слушатель пишет, мир – это компромисс. Насколько власти ДНР и ЛНР свободны в достижении компромисса? Не мешает ли Минские договоренности свободе компромисса?
Мир – это компромисс, тогда надо садиться за переговоры с тем, у кого у вас конфликт. Вот вы, я приведу вам пример.
Но Киев не хочет с ДНР и ЛНР вести
переговоры. А я вам приведу пример. Вот если у вас конфликт в семье, да, с супругой, и вы будете вести переговоры с ней через соседей, мира не будет. Если вы будете вести переговоры на чужих кухнях, мира не будет. От с Минска давайте перенесем в Польшу. Да нет, переносите в Киев, переносите в Донецк. И тогда вышел на улицу, так сказать, Кравчук, да? Ну, не нравится ему там Пушилин и другие, они террористы. Пошел к шахтерам, шахтерами поговорил. Или на скамеечку к пенсионерам. Как живете, с кем будете, как пенсии получать. Угу. И все получит. Это игрище. Я еще раз говорю, они, это люди, которые ненавидят Донбасс как людей. Им территория интересна, ресурсы интересны, а люди с их подходами, они их не любят.
Значит, объективно Донбасс остается серой зоной с постоянной эскалацией?
Я еще раз говорю, тяжело Донбассу, но и тяжело Украине. Потому что, знаете, когда часть кровоточит, а она кровоточит, то и Украина, посмотрите, какой она была в 2013 году. Я бы состояние людей бы определил бы так. Они были уверены более-менее, что не будет войны, не думали, угу. что такое будет. И имели достаток. Вот я не говорю богатые, достаток. Сегодня нищета. Просто нищета. Поэтому что дал вот этот Майдан? Горе принес людям.
Есть
что
такая,
он дал?
Есть такой тезис, что Россия со времен падения, развала Советского Союза, Украины не занималась. А была надежда такая, что мы вкладываемся в конкретно взятого президента, который настроен якобы пророссийски, и как будто бы он со своими олигархами разберется. Но, как выяснилось, не совсем разобрался Виктор Янукович со своими олигархами. Вот как вы относитесь к тезису того, что Россия потеряла Украину, Россия не вкладывалась в украинскую политику, в украинских политиков, а была некая надежда, в украинское общество, а была некая надежда, что Янукович сам все разрулит. Это оказалось ошибкой.
Ну, после развала Советского Союза вы видели, какой была Россия. Она еле вставала на ноги. Чечня, все остальное тоже видели, да? Еле вставала. Еще заниматься кем-то. Мне легко спрятаться за эту форму. Россия нами не занималась. Так у меня иногда некоторые говорят. Говорю, помолчите. А мы собой занимались? Мы почему допустили? Вот один из законов, да? Это контроль за соросятами.
Зачем,
вот
простите?
Тот закон, который называют они диктаторский.
А, соросята, в смысле, от слова
Сорос,
я
да.
не поняла.
Ко мне приходил посол Евросоюза Томбинский, мы с ним нормально говорим, не принимай, не давай этот закон. Я говорю, нет, мы не должны брать под контроль. И вы посмотрите, те, кого они кормили, да,
значит, реально. Они работали, вот я к чему говорю.
Они сегодня, сегодня уже на шее государства. Наем где? Наем в оборонном ведомстве возглавляет его, а журналист, тоже соросеныш, так сказать, этот, быстро сейчас вспомню, он Укрзалезница, каким образом? Они нам уже посадили их на шею, чтобы мы их кормили. То есть они захватили власть, они сегодня пользуются плодами, а как людям тяжело жить, да плевать им на это. Поэтому в данном случае я говорю, хотите, кто такой Навальный, вот, да? Это вчерашний наш Яценюк. Поедете и посмотрите. Да, который обещал. Борьба с коррупцией. Вы знаете, основной тезис был это в Яценюка. Борьба с коррупцией. Говорю, пришли,
а он послушайте. В Штатах сейчас живет, да? Яценюк в Штатах?
Конечно, в Штатах. Первое место по коррупции сегодня в Украине.
Значит, слушатель пишет. Вы юрист. Может быть, привлечь структуру, что-то вроде третейского суда, назовите это как хотите, некие международные структуры, которые могли бы подвигнуть к диалогу Киева и Республики.
Подвинуть чего?
К диалогу, подвигнуть к диалогу подвинуть. Киев и республики.
А судьи кто? Назовите мне, кто будет формировать суд. Не судьи самих, а кто будет формировать суд. Вы заметили, что Америка, создав Гаагский суд, она присутствует там, да? Она там не участвует, она не ратифицировали. Угу. Не ратифицировали, почему? Да потому что везде совершают, они пошли вон. Вот вы такую фразу бросили, ну, как бы Америка вне Минских соглашений. А что вы забыли за нулом?
Де юре, я имею в виду, де юре, не де факто.
Да, ну, а я вам скажу, она прямо, ну и что де юре, она прямо, где только конфликт, там везде Америка, Нуланд, Волкер, вам ничего не говорят фамилии?
Именно поэтому я говорила...
Они везде.
Это понятно. Именно поэтому я вам говорила, возможно ли какая-то договоренность по Донбассу между Путиным и Байденом?
Нет.
Вообще нет. Никак.
Я вам скажу почему. Дело в том, что посмотрите глобально. Сегодня мировой кризис. Политический, экономический, социальный, медицинский и так далее. Как мировые кризисы развязывались?
Через конфликт.
Через конфликт. Или угрозу конфликта. Помните 62-й
Нельзя
год?
Нельзя угрожать постоянно.
62-й год, помните?
Ну, да.
Вот я вам говорю, мы сейчас говорим подвиг, там, полет первого космонавта и так далее. Мы забываем за другую часть. Знаете, в чем? Старший лейтенант Гагарин полетел в космос, разрушил все планы. Они же готовили бомбить ядерными зарядами наши города. А почему он разрушил? Потому что первый спутник весил 85 килограмм. А вот капсула, в которой полетел Гагарин, 4700. А военные просили, дайте 5 тонн вывести на орбиту. Все. Межконтинентальная ядерная ракета, которая достанет и так далее. Американцы в 62-м году, когда поставили им ракеты, что они сделали? Они сказали, давайте договариваться.
Вот в том-то и дело, это асимметричный ответ. Ситуация с Донбассом своего рода тоже как бы такой пункт, который нужно в любом случае разрешить, но чтобы стороны сели за стол переговоров, означает, что либо одна побеждает, и она предлагает другой свои условия, либо дается некий асимметричный ответ, как заключался договор РСМД с американцами.
Заметьте,
тоже был асимметричный ответ Советского
Союза.
Я вам
хочу сказать, сейчас вопрос стоит не о Донбассе, к сожалению, он заложник.
Повод для войны не всегда причина войны, это
очевидно. А я вам объясню. Смотрите, как американцы действуют. Только пойдут туда украинские, украинскими же руками, да, и Россия начнет действовать, агрессор, и здесь могут быть проблемы, если вдруг будут жертвы, будут проблемы. Если Россия не окажет помощь, тоже будут проблемы. Вы понимаете, чем они занимаются? Они занимаются тем, что занимались в Украине. Это через создание, не бойтесь внешнего врага. Вы стоите, бойтесь внутреннего врага. Вы знаете, сколько здесь либералов, которые мне говорят, да ваша Украина, ваш Донбасс, мы в Лондон не попадаем. Враг внутри. Вы понимаете, о чем идет речь?
Мы понимаем.
И поэтому я видел патриотических людей, которые говорят, нет, мы в это все видим. Но поэтому и сегодня надо смотреть на действия Америки не как в зоне конфликта Донбасса и Украины. Точно так же никогда
не
никто
отменяет,
не подумал.
Это не отменяет того, что ситуацию с Донбассом нужно разрешать. Вне зависимости от
я
того,
я еще
что...
раз говорю, стороны в этой конфликте, да,
да,
предполагают иной ход развития событий. Вы знаете, что в районе Донбасса формировались национального характера вооруженные подразделения Белоруссии. Своими символами создаются такие по национальному признаку, да, только спецслужбы, и они их подготовили. Это уже было все материалы открытые. Белоруссия вообще мы никогда с вами не думали. Как? Спокойная Белоруссия, в которой мир, в которой красивые дороги, зарплаты и так далее, и они начали. Если бы не Россия, сегодня Белоруссия пылала. Вопрос не сняли, они с повестки дня. Поэтому нам надо объединяться.
Кому нам-то?
Белорусам, украинцам. Ведь мы в этом мире должны выжить. Если мы хотим быть едиными в православии, нас же единый народ, нас
Подожди,
Киевская
белорусы,
Русь.
Белорусы-католики.
Я еще раз говорю, не все, и украинцы не все православные, но у нас же Киевская Русь. Они же сегодня нам, там идиоты говорят, русский мир. Да это наш мир, это Киевская Русь, наш мир.
Подожди, так вы, подождите, вы за русскую весну или вы за
я
киевский мир?
Я не за русскую
мир?
Весну, я за русский мир, который наш, весна, осень. Это все проекты локальные, а реально, то Киевская Русь в чем состояла? В единой культуре, в единой вере, в единых традициях во многом.
Владимир Олейник был с нами, публицист, народный депутат Украины 5-7 созыва. Владимир Николаевич, спасибо, что пришли. Далее новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.